принципе, эти пределы конструктивной работы имеют место как в профессиональном психоанализе, так и в самоанализе. В действительности, как уже было упомянуто ранее, если силы сопротивления достаточно велики, то сама мысль о самоанализе будет отвергнута. И даже если она и не отвергается, если человек столь тяжко страдает из-за своего бессилия, что предпринимает психоаналитическое лечение, психоаналитик не является волшебником, который может вызвать к жизни полностью угасшие силы. Однако нет сомнения в том, что эти ограничения являются значительно большими при самоанализе. Во многих случаях психоаналитик может высвободить конструктивные силы, показывая пациенту конкретные проблемы, поддающиеся решению, тогда как если бы пациент работал в одиночку и ощущал себя окончательно пойманным в невидимые и крепкие сети, у него бы, вероятно, не хватило духу начать с ними борьбу. Кроме того, соотношение различных психических сил, действующих внутри пациента, может изменяться за время лечения, так как ни одна из этих сил не является величиной, данной раз и навсегда. Каждый шаг, который приводит его ближе к своему подлинному «я» и к другим людям, делает его менее безнадежным и изолированным, и тем самым увеличивает его активную заинтересованность в жизни, включая также и заинтересованность в своем собственном развитии. Поэтому после периода совместной работы с психоаналитиком даже те пациенты, которые начинали психоанализ с тяжелыми невротическими расстройствами, могут в некоторых случаях оказаться способными, если необходимо, продолжить работу самостоятельно. Хотя в целом сравнение с профессиональным психоанализом говорит в пользу последнего, всякий раз, когда затрагиваются сложные и диффузные расстройства, необходимы определенные оговорки, которые следует иметь в виду. Не вполне справедливо сравнивать самоанализ и его неизбежные недостатки с идеальным процессом психоаналитического лечения. Я знаю нескольких человек, которых лечение затронуло лишь в малой степени, но которые впоследствии в одиночку успешно справились с довольно серьезными проблемами. Нам следует поэтому быть осторожными в оценке обоих путей анализа и как не преувеличивать, так и не преуменьшать того, что может быть сделано без помощи специалиста-аналитика. Это снова возвращает нас к вопросу, который поднимался в самом начале, вопросу относительно тех специфических условий, при которых человек может анализировать себя. Если до этого он подвергался некоторому психоаналитическому лечению, и если условия благоприятны, то я уверена, как и подчеркивала это на протяжении всей книги, что он может продолжать работу самостоятельно с надеждой на достижение многообещающих результатов. Пример Клары, а также другие случаи, не представленные здесь, подтверждают, что при наличии предшествующего опыта можно самостоятельно биться над разрешением даже тяжелых и запутанных проблем. По-видимому, резонно надеяться, что и психоаналитик, и пациенты осознают такую возможность, и будет предпринято больше попыток такого рода. Можно также надеяться на то, что психоаналитики постепенно выявят критерии, которые позволят им судить о том, когда целесообразнее побуждать пациента продолжить свою работу самостоятельно.